Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья! С вами снова передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве и культуре. И я очень рада, что вчера мы опубликовали анонс, тему нашей сегодняшней передачи «Куда пристал Ноев ковчег?» и сразу получили несколько комментариев. Значит, тема вас волнует, это очень приятно. И кто-то уже стал отвечать на вопрос «Куда пристал Ноев ковчег?» Но это спойлер, мы это не будем сейчас озвучивать. Мне очень понравилось, там было такое размышление, что ну если люди, услышав историю Ноева ковчега, не уверуют, тогда вообще просто ну что еще нужно? Так что я надеюсь, что тема очень такая для вас живая, и как всегда мы ждем ваших реплик, ваших каких-то размышлений, вопросов. А в гостях у нас, как вы уже видите, наши постоянные гости, искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Итак, Ноев ковчег. История, которая волновала во все века, и волновала и художников, и кинорежиссеров, и писателей, кого она только не волновала. И сегодня мы в основном, конечно, постараемся увидеть, как художники всю эту картину вот воспринимали, как они размышляли своими средствами живописи. И, ну, какой-то такой будет изобразительный взгляд. Ирина, передаю слово тебе.
Ну, действительно, это одна из таких интереснейших тем. Вообще в Библии есть несколько таких ключевых тем, которые из века в век волнуют людей. Это вот то, что называется архетипами, да, сознание, архетипами культуры. Вот, и даже, казалось бы, такие современные люди, часто от, далекие от, может быть, библейского мышления, все равно обращают внимание на эту тему. Ну, сейчас мы начнем, может быть, с наших картинок. Сейчас видно мой экран, да?
Видно, да, видно.
Да-да-да. Вот, потому что действительно, ну, чаще всего люди как-то, ну, и в ковчег понимают... Ну, как вот фигурально говорят, да, вот когда каждой твари по паре, как это сказано, да, и вот Ноев ковчег, когда все собирается в одном пространстве.
Ассоциация. А я бы предложила поговорить сначала о Ное.
Нет, обязательно. Я как раз и хочу сказать, что дело не в том, что туда собрались животные, да, это, может быть, одна из интереснейших тем этого, да, такая, можно сказать, с выходом на экологию, я бы сказала, спасение животных. Но все-таки речь идет прежде всего о спасении человека, о чем говорит Библия. Да? И вот шестая глава книги «Бытия» описывает вот главного героя. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». То есть вот такой праведник. Да? Вот, его Бог избрал. Вот, кстати, между прочим, хотела даже спросить наших слушателей. Вот такое библейское, не первый раз, то есть не последний раз в Библии упоминающееся выражение «Ной ходил пред Богом». Вот что это такое? Вот чем Ной отличался от других людей? Что значит «ходить пред Богом»? Мы же все перед Богом, Бог всех нас видит. Но почему-то это про Ноя отмечается, да?
Угу. Вот это... Отлично. Я думаю, что это будет у нас такой сквозной вопрос нашей передачи. Мы его еще несколько раз повторим, потому что у каждого может быть свой ответ, что значит ходить перед Богом. И ответов может быть бесконечное множество. Так что, друзья, делитесь, вот, как вы это воспринимаете, как в вашей душе отзываются эти слова и образ Ноя, ну и вообще весь этот сюжет.
Вот начинается эта вся история с того, что мир был развращен, а Ной был праведен. И в чем, собственно, его праведность еще и заключалась? Он услышал, да, Божий призыв, что вот нужно строить ковчег. Да? Ничего, казалось бы, это не предвещало. И, наверное, современники смотрели на него как на какого-то чудака, который вместо того, чтобы жить и наслаждаться этой жизнью, какую-то вот такую громадину строит. Наверное, ковчег был достаточно вместительный, чтобы туда вместить и все его семейство, и а семейства были немаленькие тогда, вот, и еще и всех животных. И вот Ной строит ковчег. Вот посмотрите, как интересно разные художники это строительство показывают. Вот это вот мозаики Монреале, это на Сицилии собор, большой собор с огромным количеством мозаик. Наверное, это самый полный цикл ветхозаветных сюжетов. Ну, там и Новый Завет есть, но ветхозаветные реже встречаются. Вот. А здесь полный цикл. Здесь очень интересно. Вот прям такая строительная работа идет, что-то пилят, что-то строгают, что-то режут. Такая вот работа Ноя. Вот. А вот это вот ковчег из французской рукописи, где уже внутрь уже зашли те, кто должен был. А?
Все переключилось просто. Сейчас хорошо, да.
Вот. Да. Вот. Уже кто-то внутри, а кто-то снаружи, значит, последний законопачивает, значит, вот эти, да, дырки. Вот. А вот так вот французская рукопись средневековая, как такой даже многоэтажный дом внутри корабля, да, вот как корабль, даже у него тут вот паруса есть, вот, и вот, значит, вот так построил Ной ковчег. Очень интересно вообще смотреть, какой формы люди предполагали, что это был ковчег. Все понимали, что это...
На нем были тоже указания какие-то конкретные, ну, видимо, он молился, да, и...
Во-первых, он молился. Ему, конечно, Бог сказал, каких размеров должен был ковчег быть. И все это, конечно, было по указанию Бога. Вот. Это один из таких ключевых моментов в Библии. Вот мы говорили в прошлый раз о Вавилонской башне. Это строительство как бы против желания Бога, да? А ковчег – это строительство как раз по желанию Бога. Это очень противопоставленные вещи.
Ну, наверное, надо сказать о ситуации, собственно, почему понадобилось строить ковчег. Потому что, как пишется, как Библия говорит, что мир развратился, и Богу уже, видно, невозможно было на все это смотреть.
И да, вот, конечно. Эту грязь надо было смыть. Вот, понимаете, просто вот шел потоп, чтобы этот грех с земли смыть. Но все-таки не всех уничтожить, да, потому что не все одинаковы в этом мире, да? А тех, кто захочет спастись в этом ковчеге, значит, вот это Ной и его семейство.
Здесь Андрей, кстати, уже нам пишет, что ходить пред Богом означает иметь близкое отношение с Богом. Хорошо, да, неплохо, но не единственный ответ, друзья. Пишите еще, кто как воспринимает эти слова «ходить пред Богом». А я напомню, что вы слушаете передачу «Витраж», посвященную библейским сюжетам в искусстве и культуре. Передача выходит благодаря вашим пожертвованиям. Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто нам помогает. В описании к этому эфиру в соцсетях вы найдете ссылку на сайт Theos Media, пройдя по которой можно сделать пожертвование и поддержать нас. А мы продолжаем наш эфир. Тема его «Куда пристал Ноев ковчег?». Ну, конечно же, это не единственная грань, скажем так, этой темы. Это просто такой вопрос для затравочки, да? И делитесь, пожалуйста, у нас есть такой сквозной вопрос всего эфира. Как вы понимаете слова, что Ной был праведник, и он ходил пред Богом? Что это значит ходить пред Богом? Кстати, что это значило тогда, что это значит сейчас? А может быть, есть разница? Вот я даже не знаю. Ирин, как ты думаешь, разница есть? Или это во все времена один и тот же ответ?
Ну, конечно, есть и нюансы. Но это очень значимая фраза для Священного Писания, для Библии, и поэтому мне хотелось бы, чтобы люди над ней поразмышляли.
Да. Мы с нетерпением ждем. О, Ксения нам пишет, что надо было смыть грех. Я с вами согласна. Спасибо, Ксения.
Ну вот еще один такой вариант. Это уже художник 19 века Джеймс Тиссо, который вполне, так сказать, понимал строительство, вот если те такие символические были изображения, а здесь уже вполне реалистическое, вот по лесам люди идут, строят, то есть видно, что это сооружение, ну не меньше, чем, я не знаю, там, многоэтажный дом. Ну, вот. Ну, есть совсем такие мифологические, вот Германия, там, Австрия, там, Нидерланды 16 века, они вот так вот немножко, я бы даже сказала, по-мультяшному изображали, как выглядел этот ковчег.
Ирина, у нас есть такой вопрос, неожиданный. Александр Дайнека пишет нам, что делать, если не веришь в Бога?
Что делать, если не веришь в Бога?
Да.
Я думаю, что тут зависит от того, хочет или не хочет человек понять, есть Бог. Есть равнодушие, ну не верю, все, меня это как не колышет. А есть люди, которые говорят, да, я не верю в Бога, но мне неуютно от этого. Я вообще-то хочу узнать, что значит верить в Бога. Как говорил Льюис, я верю в Бога, потому что, как я верю в солнце. Вот я вижу солнце, так сказать, есть, оно у меня греет, от него зависит вся жизнь и все. То для него это было очевидно. То есть очевидность бытия Божия, она привела его к вере. Да? Вообще-то в еврейском языке стоит слово не вера, а доверие. Вот нас... Дело не в том, что мы верим или не верим в Бога. Бог такая, ну, нельзя сказать, объективная реальность, да, потому что Бог не объект, он субъект. Вот. И он как раз все время направлен к нам. Он хочет с нами не то, чтобы мы в него верили или не верили, да, а в том, чтобы мы ему доверяли. Вот это, этот вопрос нужно поставить. Доверяю ли я Богу?
Ну вот Александр продолжает. Он говорит, я не вижу смысла верить в то, чего не видишь и не слышишь.
Знаете, мы много чего не видим и не слышим, извините.
Но мы на самом деле также много и видим много чего. Вот, вот мир вокруг нас. Кто его сотворил?
Мир, если... да, сотворенный, да, Богом, главное доказательство бытия Божия.
Если, вот, например, у вас есть хоть какая-то искра такая, что да, но он где-то есть там Бог, но я его не вижу и не слышу. А вы попробуйте его попросить, чтобы он вам открылся, чтобы он вам показал, где он. Очень может быть, что в вашей жизни начнут происходить чудеса, что что-то вот вы почувствуете, вот такое движение, да, Божьей какой-то любви, Божьего действия.
Конечно, безусловно, безусловно. Ну вот еще один вариант, да, вот в голландской гравюре вот так вот изображали ковчег, как действительно огромный дом, который помещен вот на какое-то подобие корабля. Вот. Я думаю, что тут еще очень важно вот этот вопрос, верить или не верить в Бога, да? Он тоже напрямую связан с хождением пред Богом и с новым ковчегом, потому что присутствие Бога в нашей жизни, оно очевидно. Когда-то нас не было, когда-то мы родились, да? Когда-то мира не было, когда-то мир был сотворен и так далее. Даже в физике есть этот вопрос, да, такого большого взрыва, так называемого, да, то есть некого начала мира. Вот. Это если рассуждать, вот так сказать, так философски и так далее. Но на самом деле, действительно, как Маша, ты сказала, что происходят чудеса, да, но опять чудеса могут по-разному человеком психологически восприниматься. Но я вспоминаю удивительный случай с митрополитом Антонием Сторожским, который, будучи подростком, да, тоже вот как-то он противился там, тому, что вот все вокруг верят, а он не верит. Тогда он решил как бы одним разом покончить с этим вопросом. Он взял самое короткое Евангелие, Евангелие от Марка, вот, решил его прочитать, но внимательно, так, вникая. И он сам описывает, что как к концу... Я понял, что на другом столе моего стола, ну, на другом конце моего стола стоит невидимый Христос. То есть он почувствовал его присутствие. Может быть, вот через чтение Евангелия человеку что-то может открыться.
Да.
Вообще через чтение Библии, Священного Писания.
То если человек произносит слово «Бог», он говорит, его нет, но он Бог, он где, я не вижу его. Это уже неплохо, значит, он подразумевает, что... Есть он где-то, просто у меня не налажена с ним связь какая-то, да?
Это, да, надо наладить связь. Вот давайте снова вернемся к картинкам. Видно сейчас, да?
Да.
Вот можно уже поговорить о самом потопе, потому что интересно, что потоп, вот тоже, как вы говорите, да, часто читают люди Библию и говорят, ну, там все мифология, да, там все какая-то, вот особенно в первых книгах, ну, какая-то мифология. Вот интересно, что потоп подтвержден физически, да, потому что, во-первых, он есть во всех мифологиях древних, там, вавилонской, там, египетской и так далее, да, вот, и действительно ученые подтверждают, что в определенный момент, вот примерно в тот момент, когда обозначается жизнь Ноя, вот, то есть это за много-много-много тысячелетий до нас, был действительно реальный потоп, то есть были таяния снегов у того обледенения, который до этого был вот ледник, великий ледник, он стал таять. Вот. И тем самым подтверждается, что действительно катастрофа такого масштаба всемирного, да, была, и люди тоже по-разному изображали. Да, вот так вот изображается в средневековой мозаике потоп, а вот так вот изобразил великий Микеланджело потоп, да, когда люди спасаются друг друга. Вот тут очень важно, что каждый не сам спасается, а там, мать несет дитя, там, кто-то несет старика и так далее. То есть тут уже такой взгляд гуманиста, что, оказывается, люди не все такие уже развращенные, они пытаются спасти не только себя, но и ближних своих. Ну, вот. Или вот такой вот, где, в общем, скорее стихии уделено внимание, а не там, людям скорее.
На самом деле вот эта ситуация потопа, она, мне кажется, нам очень созвучна, потому что мы сейчас тоже живем в таких условиях, когда мир сильно очень изменился. Да? Вот эта пандемия, она нас накрыла, и многое привычное изменило в нашей жизни. И вот действительно можно себе очень хорошо представить вот тех людей, которые оказались в водах этого первого потопа.
Конечно, я думаю, что как раз сейчас нам и надо бы задуматься. Я думаю, что многие люди, когда хлынула вода и разверзлись хляби небесные, люди задумались, а вот мы что-то же слышали от Ноя, от, да, может быть, даже кому-то говорил и голос Божий, но люди не поверили, что это голос Божий. Мне кажется, что сейчас та ситуация, когда мы тоже должны задуматься, а почему? Почему вообще возникают вообще такие катастрофы, да? Почему вообще вот этот вирус, например, накрыл? Это же даже испанка была только в начале 20 века, только в Европе, да? По-моему, она не за ним другие континенты как-то не задела. А вот коронавирус задел все континенты. Это тоже очень такая глобальная катастрофа, которая может быть расценена как такой новый потоп.
Вот а что-то сказать, что стихийное бедствие – это знак какой-то, который дается человечеству?
Безусловно, безусловно. Ну, вот так вот. Вот так вот Айвазовский, например, показал. Да, когда люди взбираются, вода все поднималась, поднималась, они уже на скалы взбираются. Да?
Получается первое. Вот, ага. Да.
Ну, то есть эту катастрофу все очень хорошо прочувствовали художники, начиная со средневековых и кончая уже даже 20 веком.
Вот. Ну хорошо, все люди, вот неправедные люди гибнут, гибнет развратившийся мир, ковчег плывет. Вот интересно, сколько времени длился потоп? Это вообще известно? Или это тоже такой образ, ну какой-то достаточно
абстрактный? Ну, конечно, это с одной стороны образ, с другой стороны, да, там сказаны в самой Библии сказаны сроки. Сейчас где-то я даже сохранила этот текст. Вот. Там довольно продолжительное время идет этот потоп, и он может действительно, так сказать, смыть. Да, нет, никуда не делись, мне показалось, что куда-то делись. Вот. Довольно долго, да, довольно долго. Но дело даже не во времени, потому что на самом деле в Библии очень часто временные показатели символические, да? А дело в самом, ну, в самом действии, что в это время, да, люди должны были осознать, просто осознать то, что происходит. Вот сейчас я скажу, да. 150 дней вода пребывала, потом она стала убывать. Потом еще, даже когда уже вода стала убывать, и уже Ной получил некие так сказать, знаки от Бога, это мы тоже о них поговорим, об этих знаках, он еще 40 дней ждал, чтобы убедиться, что действительно потоп прекратился. И, знаешь, я вот еще хочу вернуться вот к чему. Я забыла с самого начала сказать, когда мы говорили о Ное, но мне кажется, это очень важно. А вот к тому, как Ной ходил перед Богом. Мы привыкли к этому его звучанию имени в славянской традиции Ной. А в иудейской традиции его зовут Ноах, и у мусульман похоже Нух. А по-еврейски это значит успокаивающий, умиротворяющий. Мне кажется, это тоже о чем-то говорит, его значение имени. Потому что имя это, ну, это не просто так в древнем мире. Да? Назвать имя значило познать суть вещи. Вот Адам называл имена животных, давал имена животным, да, он так их познавал. Вот, вот это умиротворение, успокоение, мне кажется, очень важно. Я вот в свое время в детстве, когда узнала, что мое имя обозначает мир, я удивилась, потому что я по своей природе не мирный. Ну вот, мне бабушка сказала, ну, значит, это программа для тебя, значит, ты должна стать мирной. Понимаешь?
Неплохо, да. Друзья, вы слушаете передачу «Витраж», если кто забыл, посвященную библейским сюжетам в искусстве и культуре. И сегодня мы говорим о таком, ну, я не знаю, ключевом, ключевом, да, событий Ветхого Завета, как потоп и построение ковчега и о Ное. И вот в Библии говорится, что Ной был праведником и ходил пред Богом. И мы предлагаем всем, кто нас слушает, поделиться, что для них значит, что для вас значат эти слова «ходить пред Богом». Потому что, несомненно, каждый какую-то свою может грань подчеркнуть. И вот, пожалуйста, пишите нам. Я думаю, что это будет интересно и нам, и вам тоже услышать вот, разные такие точки зрения. «Ходить пред Богом». Что это такое? И, может быть, это в прошлом означало одно, сейчас другое. Что это значит для нас сегодня ходить пред Богом? И вообще, как вам этот сюжет? Насколько он отзывается? Насколько он кажется вам близким, что-то нам говорящим? Мне кажется, очень говорящим, потому что мы тоже живем в состоянии такого потопа, в кавычках, да, пандемии вот этой.
Да.
Так что пишите, пожалуйста, не молчите.
Ну вот, снова могу запустить картинки. Сейчас, где у меня? Ой, почему-то у меня опять с самого начала. Сейчас мы дойдем. Вот потоп мы уже видели. Да, вот так, например, да, корабль, такой, как Титаник такой, да, но только Титаник погиб, а Ной, наоборот, выжил, изобразил Давид Бурлюк, да, вообще авангардист. И вообще, на самом деле, почему-то русский авангард очень любил этот сюжет. Там и Бурлюк, и Маяковский принимали участие даже в каких-то там драмах с этим связано. Вот, и даже Чуковский что-то писал на эту тему. Вот, а это опять часов, который я уже показывала. Но тут мы видим, что тоже такой огромный корабль, да, вот, что здесь уже, видите, вода убывает, и Ной выпускает голубку. Вот. А вот тут вот, видите, какой на французской миниатюре очень смешной образ ковчега, как такого батискафа, я бы сказала, да, который может, как сейчас делают, круглый батискаф, который опускается на дно морское. Тоже Ной выпускает голубку. Но на самом деле сначала, чтобы понять, что действительно потоп прекратился, потому что он 40 дней ждал, когда уже воды сверху не лились, а горные вершины еще не были видны, да, она потихоньку убывала. Вот. Но даже чтобы понять вообще, где есть земля, куда вообще ковчег может пристать, наш главный вопрос, куда пристал ковчег, да? Он же должен был куда-то пристать, он же не мог все время дрейфовать по этим водам, иначе бы тогда какой смысл был, да? Вода должна была уйти. Вот. И вот сначала он выпускал ворона 3 раза. Ворон возвращался там с чем-то, да, ни с чем. А вот он выпустил голубку, и голубка принесла ему веточку. Вот, например, да, вот в мозаике Сан-Марко в Венеции, где Ной выпускает голубку, а этот самый ворон терзает какую-то дичь, которая там мертвая. Это тоже очень интересно. Черный ворон, да, как у нас даже есть песня такая, символ неживого, да, а голубка как раз символ живого, которую принесла оливковую ветвь. Вот, вот, поближе эта прекрасная мозаика 12-13 века.
Надежда, надежда на новую жизнь, я бы сказала, эта голубка, да?
Надежда... Конечно, конечно. Надежда на новую жизнь, потому что Бог для чего сохранил семейство Ноя? Чтобы начать новое человечество. Вот он создал человечество, человечество не оправдало его надежд. Пришлось смывать этот грех, да? Вот. Кто погиб под водами потопа, тот погиб. Да, люди сегодня скажут, какой жестокий Бог, что же это он такое делает? Но мы же знаем, что мы сами порождаем часто вот эти якобы природные катастрофы. Да?
Леся нам пишет, если говорить по Библии, то исполняется признак, который оставил Иисус, говоря о последних днях. Ну да, правильно, да, спасибо.
В общем, да, потому что все то, что говорится в Ветхом Завете, оно, как мы с вами говорили в прошлый раз, имеет такое зеркальное отражение и в Новом Завете. Оно как бы как прообразы будущего, да, прообразы. Вот. И вот уже, значит, вот голубка, которая принесла оливковую ветвь, показала, что где-то есть, да, не только земля, но жизнь, и жизнь может возобновиться. И вот Ной пристал, мы потом поговорим, куда он пристал, он нашел этот, так сказать, пик горный, потому что, конечно, сначала показались горные вершины, потому что постепенно вода уходила, и вот к одной из горных вершин он пристал. Но интересно, что вот здесь вот уже в мозаиках Сан-Марко вот все семейство Ноя, вот 8 душ, вот как сказано в Библии, и он выпускает животных, да, вот, и над ним радуга. Вот, а вот так вот тоже французская миниатюра, нет, это не французская, это фреска в одном из храмов на Святой Земле. Вот. И очень интересно, да, так,
конечно, такой прямо
из миниатюры
Божьего, да, передано. Да.
Радуга – это же символ Божьего благословения, да. Семь цветов ее – это вот это преломление света, мы сейчас понимаем, но это вот та красота, которую Бог создал, да, вот так вот немножко по-детски наивно и в то же время с какой-то вот юмором изображает Шагал. То есть в разные времена обращали внимание на этот вот знак Божьей любви. А вот, например, Босх, он изобразил это все немножко по-другому. Ну, с присущим ему, конечно, вот таким некоторым критическим, я бы сказала, взглядом. Босх был такой очень интересный, критический. Вот он показывает, что и земля, да, вот как вода уходит, и же на скалы приземлился, приводнился, да, пришвартовался ковчег. Вот, и они такие голые, да, они еще первозданные, земля была безвидна и пуста. Практически это второй раз Бог создает мироздание, да, но только уже, ну, как бы мироздание, конечно, существует, но явно тут параллель с началом. Да, вот Бог как бы новое начало кладет, новое человечество, которое идет вот от этих вот 8 душ, 8 человек семейства Ноя. У него жена была и 3 сына, и у каждого из сыновей, ну, жена, то есть всего, значит, 8, да? 4 пары.
А, вот здесь Анатолий пишет, ну, это не вопрос, конечно, не совсем понятно, но такой вот текст. Всевышний все измерил числом, весом, мерой, и Писание говорит точное время потопа. Вот мне почему это заинтересовало, то, что действительно в Библии говорится, что Бог сказал Ною вот столько-то, да, ну, чуть ли не размеры. Но я думаю, что, ну, как сказал, наверное, Ной молился, да, и...
Ну, да, нельзя, конечно, да.
С родителями как это сделать. Мудрый, сказал, что в смысле, что мудрость дал ему, да. Вот, мне кажется, да, в этом смысле. Да.
Это Бог же не бухгалтер, не все подсчитывает, но он дает как бы правильную мысль, да. Очень часто и ученые сегодня говорят, да, там меня озарило, я вот вывел эту формулу, мне Бог ее дал. Не то, что он ее взял, там, нарисовал, там, и так далее, там, или прям формулу дал, и здесь. Это все вещи более тонкие, понимаете, вот более тонкие. То есть человеку дается как бы мудрость, как правильно ты сказала, да, некоторые как бы знания вещей более глубоких, чем обыденность. И тогда из этого все и вырастает. Вот. И поэтому вот Боск, он показывает, что, видите, оно, как говорится, все заново начинается. Все начинается заново. Вот. Но мне хотелось показать вам вот эту картину. Это не единственная картина на эту тему, но как-то здесь она особенно хороша. Вот. Сейчас. Это Йозеф Антон Кох, такой немецко-австрийский художник 19 века. Но это очень важный сюжет, потому что Ной, высадившись на землю, да, выпустив всех животных из ковчега, выйдя сам, что он первое делает? Он приносит благодарственную жертву Богу. То есть он не просто вышел и радуется, «Слава тебе, Господи, спасся!» Да, а мог бы погибнуть не только в водах, но и потом, не, сколько можно блуждать по этому морю, да, но все-таки нашел эту землю, высадился, и он благодарит Бога. Вот это очень важная вещь. Это тоже охождение пред Богом. Часто ли мы благодарим Бога за наше спасение, за наш сегодняшний день, за то, что что-то нам удалось сделать и так далее, да?
Наверное, это одна из черт человека, который ходит пред Богом, да, всегда помнить, что все, что нам дано, это дано нам им, Богом, да, и не забывать благодарить об этом.
Конечно. И это тоже такой урок Ноя. Вообще все эти сюжеты, они прописаны как такой урок человечеству. Uh-huh. Ну, как и сказано, по-моему, книга «Второзаконие», два пути предложил я тебе. Путь жизни и путь смерти. Выбери жизнь. Да? То есть выбор за человеком. Но Бог все-таки подсказывает, что вот этот путь, он ведет к жизни, а вот этот путь ведет к смерти. И ты уж разбирайся сам, но все-таки я, как твой отец, предлагаю тебе, выбери жизнь. Вот. И вот это тоже очень важно. Ходить перед Богом – это значит и иметь обратную связь. Не просто получать. Мы чаще ведь молимся: «Господи, помоги», «Господи, дай», «Господи, прости», «Господи, там, исцели» и так далее. Помните, как исцелил Господь Иисус Христос 10 прокаженных, да? И 9 ушли, и только один вернулся поблагодарить Бога. И тот был самарянин. Он говорит: «А где же 9-то остальных?»
Мне кажется, еще очень важно то, что история Ноя – это история спасения, да?
Да, да, конечно. И история завета. Завета еще.
Завета, да, завета и спасение. И это прообраз, несомненно, прообраз, который, ну, в полноте раскрывается потом в Новом Завете. Мы узнаем о жертве Иисуса Христа и о том, что Он наш Спаситель. Вот это тоже об этом хорошо подумать.
Конечно, конечно. И все вот такие ключевые моменты Ветхого Завета, они, конечно, являются таким прообразами, такими прообразами Нового Завета. И, собственно, сам Господь Иисус Христос, Он тоже не забывал благодарить. Что такое Тайная Вечеря? Он сел, взял хлеб и возблагодарил, да, Отца Небесного. Да, это была очень важная часть любой трапезы, от пасхального седера тем более. Да. И здесь тоже. Ной благодарит за спасение, он приносит жертву. Ну, он благодарит в той форме, в которой было принято тогда. Угу. Можно сказать, ну вот там, я не знаю, козлят спас, а тут взял и тут же их принес Богу. Но он принес то, что он от Бога взял. Он возвращает Богу практически то, чем он...
А вот интересно, как мы, что мы сегодня можем принести? Конечно, у нас нет этой традиции, да, вот.
Ну да, все жертвоприношения уже исключены после Христа.
Ну, а что может быть нашим приношением?
Ну, во-первых, само чувство благодарности. Mm-hmm. И Псалом говорит, что жертва Богу – это жертва уст. То есть мы можем хотя бы словесно выразить. Потом мы можем сделать то, что-то хорошее для другого человека.
Ну, если конечно, потому что мы получили, и можем как бы поделиться тоже этим. Да.
Что мы получили, то мы должны раздавать. Все, что нам дано, дано не только для нас самих. Жизнь наша, таланты какие-то, да, там, я не знаю, знания, ну, какое-то материальное добро. Вот почему одна из добродетелей во всех религиях – это милосердие, да? Ну, и милосердие. Ну, хоть что-то, поделись с другим, да, поделись улыбкой своей, тогда она к тебе вернется. Даже в советской песенке детской. И то это, в общем...
Я предлагаю двигаться дальше, чтобы нам успеть...
Да-да-да, двигаемся дальше. Вот мне очень нравится эта картина Айвазовского, хотя я не поклонник Айвазовского, всех его этих девятых валов и так далее, которые... А вот это мне очень нравится. Почему? Потому что здесь вот эта идея как бы нового мира, вот очищенного, да, вот этими водами потопа, да, вот там вот гора, которую мы представили, мы сейчас поговорим, что это за гора. Вот. И вот идет Ной, да, со своими сыновьями, за ним там идет целый караван, и там до самого горизонта идут эти животные, которые тоже, так сказать, спасены и радуются вот этому новому бытию. Этот новый чистый мир, вот все начать с нового чистого листа. Это каждый раз, понимаете, вот как у нас покаяние, да, я что-то совершил, но я могу прийти к Отцу Небесному и сказать: «Господи, я согрешил пред Тобою», да, ну, как блудный сын говорил, да, вот, и Господь обнимет, простит, и все начинается с нового листа, да.
На самом деле удивительная картина, вот фактически эту всю мысль, все, что ты сказала, совершенно правильно, он передает цветом, вот этими, да, вот этими градациями голубого, аквамарина, вот. Потрясающе, да? Насколько можно через цвет передать.
Да, да.
Конечно, здесь вот есть динамика вот эта, что люди идут, но в основном цвет именно дает это ощущение новизны, какой-то чистоты новой.
Да, да, вот это, конечно, удивительно, да, ну, Айвазовский был человеком верующим, он, наверное, глубоко вникал в библейский текст, и он почувствовал, что такое вот... когда потоп схлынул, да, и Ной высадился на землю, и вот эта земля перед ним, да, как бы очищенная.
Омытая, очищенная. Да, прям да. Чувствуешь это. Даже на репродукции я представляю, как, что чувствуешь, стоя перед картиной.
Ведь не случайно символ нашего вхождения в христианство – это крещение, да, тоже омовение. Да? Вот это смыть да. себя грех. Да? И выйти чистым человеком. Ну, во многих церквях традиция, что рубашку белую надевают, да, этому человеку, который прошел крещение. И это тоже прообраз крещения, воды потопа.
Да. Вот какие замечательные прообразы есть за это.
Вот. Ну, естественно, сейчас я скажу еще по этой... Естественно, Айвазовский, да, будучи армянской национальности, хотя и русский художник, он нарисовал здесь гору Арарат, потому что в Библии сказано, что пристал ковчег к Араратским горам. Конечно, есть много версий. Некоторые говорят там, я не знаю, там, что вот не к Арарату, а к другой горе пристал и так далее. У Арарата тоже есть две вершины, Сиса и Масиса, какой точно пристал и так далее. То есть сегодня почему-то людей особенно волнует вот этот вопрос. А к Арарату или к Арарату?
Наши дорогие слушатели еще вчера начали писать в комментариях, что к Арарату пристал. Так что да. Все знают.
Да, все знают, конечно. Ну, тут, собственно говоря, опять же, имеется в виду, что дело даже не в географической точке, хотя это вполне возможно, потому что все-таки по географии, ну, можно видеть, что это не так уж очень далеко от Палестины. Это все, как говорится, вот восток, да? Вот. В принципе, туда додрейфовать вполне мог, так сказать, по водам там, за 40 дней ковчег. Это вполне, так сказать, согласуется с физическими данными. Вот. Но главное, что он пристал к горе, и это опять символ. Потому что гора – это вообще символ. Не случайно часто в Библии говорится о том, что Яхве, да, Бог, живет на горах, да, вот есть боги долинные, они боги других народов, а Яхве самый сильный, потому что он живет на горах. И на горе Синай произошел завет, да, с Моисеем, даны были 10 заповедей. На гору потом входит Господь Иисус, чтобы преобразиться, да, чтобы показать вот первый раз и, собственно, и последний, да, до воскресения, свою божественную славу. То есть гора – это очень большой символ.
Это символ какого-то восхождения, ну, к Богу, да, приближение к Богу.
Наверное. Конечно, это, ну, как бы земная точка, которая ближе всего к небу, да. Mm-hmm. Хотя мы понимаем, что небо, оно везде, вот, и небо не твердь, но тем не менее. Вот. Или как псалмопевец говорит, возведи меня на гору для меня недосягаемую. Да? Это то, куда Господь может вести. Горний мир, мы даже говорим, да, такое славянское слово употребляется, горний мир, да, горе имеем сердца, или там помышляй о горнем. Это не про этого сам альпинистов, да, речь идет. Хотя альпинисты все время залезают на эту гору в поисках ковчега и даже находят там вот, вот одна из аэрофотосъемок, какие-то вот такие образования, которые кажутся людям похожим на ковчег. Вообще поиски ковчега это давнее увлечение многих и многих людей.
Они... Только эта история всех затрагивает, задевает. Да. Что хочется прям найти конкретно его.
И есть такие как бы уверенные люди, что он там сохранился, что его остатки можно найти, доказать, что именно вот сюда прибыл ковчег. Ну вот, это даже интересно.
А да? Что это сейчас мы видим на фотографии? Какой-то рельеф такой похожий?
Ну вот такой рельеф, который многие люди принимают за остатки ковчега, потому что по объему он как бы вроде бы подходит даже под те размеры, которые указаны в Библии. Вот, и действительно он имеет такую форму корабля, какого-то судна. Ну, конечно, доказать, потому что ну, столько тысячелетий прошло, даже если там были какие-то... Ковчег был сделан из дерева гофер, да? Что это такое, да? Некоторые считают, исследователи Библии, что это кипарис, другие там, что это типа там, какого-то дуба там, или кедра ливанского, да? Ну, такие прочные древесины у которых. Но даже прочная древесина за много-много веков, да, тысячелетия уже, ну, она уже не сохранится, да. Конечно. Органические соединения могут, там, кости там храниться или там какие-то, да, там еще могут, вот, какие-то вот находят вот от потопа в камнях вот эти отпечатки, да, вот скелетов каких-то доисторических животных. Ну, дерево не может сохраниться. Поэтому это все скорее такие желания, да, желания или догадки людей. А вот давайте мы все-таки найдем этот ковчег. Он где-то должен сохраниться. Вот почему-то людям это хочется.
Да.
Вот, ну, в конце я хочу показать, ну, мы уже приближаемся к концу, не совсем, но об этом тоже стоит поговорить. Вот голубка, вот это... То, что стало символом того, что Бог простил, да, человечество, там, радуга тоже, конечно, символ завета. Вот. Но голубка, которая вернулась вот с этой оливковой ветви, да, в 20 веке становится символом действительно новой жизни. Это рисунок Пикассо, который он сделал, вот даже здесь подпись есть, в 61 году. Это вот та послевоенная культура, которая надеялась, что после такого страшного события, как Вторая мировая война, да, после Холокоста, после гибели вообще стольких людей, потому что до этого такого количества людей никогда не гибло. Да, это тоже воспринималось таким же бедствием, как и потоп. Да. Вот теперь, освободившись от этого, победив такого страшного, да, такое страшное явление, как фашизм, да, вот, человечество заживет уже мирной жизнью. Да, вот как да, и вот Пикассо рисует такую голубку, взяв из библейский символ, да, библейский сюжет, как символ вот этой новой жизни, нового мира. Вот это новый мир, который живет без войн, потому что войны – это как бы плод греха, да, плод ненависти, плод вот, вражды человеческой, собственно говоря, все, это всем понятно, да. Вот. И он рисует вот такой символ. И он становится действительно символом. Вот. Еще даже такой вот символ есть, как бы новое лицо мира, такое светлое, ангельское, да, и вот обрамленное вот силуэтом этой голубки. Тоже, тоже рисунок.
Как, насколько эти сюжеты ну, через века проходят и волнуют людей.
Да, вот, вот в том-то и дело, что Библия тем интересна, что это не просто книга про прошлое, да, это книга судеб человечества. Там есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Вот, и всегда есть вот этот вектор к будущему, да, к чему Господь нас ведет.
Еще, наверное, стоит сказать о том, что ковчег стал почему-то символом церкви. Вот интересно, да. Почему?
Ну, потому что тоже Господь собирает нас в одно, так сказать, в одно тело, в одно сообщество. Для чего? Для того, чтобы спасти. Да? И весь мир воспринимается, конечно, мир, не знающий Бога, мир, живущий без Бога, по-прежнему, к сожалению, хотя Бог и сказано в Библии, Бог раскаялся и больше сказал, что не будет насылать потоп, не будет там наказывать человечество. Он просто дал человечеству свободу. Ну, хорошо, но нельзя же бесконечно порождать нового человечества. Ну, живите, как хотите, да? Но все-таки Господь сам пришел и собрал тех людей, которые хотят спасения, хотят жизни с Богом, хотят ходить пред Богом и жить в Боге. И спасти от чего? Вот от этих новых волн. Волн уже не потопа, а скорее греха, да, который захлестывает весь мир. Волн вражды, ненависти, понимаете, вот какого-то безумия, потому что вот сейчас я вижу очень много какой-то неадекватности просто вокруг.
Дорогие наши слушатели, зрители, спасибо за ваши комментарии, но когда вы пишете целиком символ веры, мы, конечно, ну что мы можем прокомментировать? Мы согласны, но вот особенно ценны ваши какие-то личностные реакции, заметки. Вот. И очень многие вот написали, Виктор тоже пишет про гору Арарат. Ну, конечно, мы все знаем, что ковчег пристал горе Арарат, мы просто хотели как-то, ну, немножечко расшевелить всех.
Ну да, но я говорю, что здесь не только географическая точка, да, а вот это вот пристал он на самом деле, да. Это вот гора, где Бог обитает, да.
Кстати, вот здесь Сергей спрашивает, какие есть фильмы про Ноя. Ну, совсем недавно снят фильм. Я, наверное, не скажу режиссера. Совсем недавно есть новый фильм. Американский, да?
Да, американский. Ну, и 10, по-моему, или больше даже лет тоже очень интересный фильм был. Тоже я сейчас, конечно, может быть, надо было с фильмографией...
Сергей, ну это очень просто. Открываете Google и пишете «Фильмы про Ноя». Несомненно, их много, но только старые фильмы, они такие, скорее всего, будут иллюстративные, да?
Нет, знаешь, есть один фильм, вот я говорю, что он где-то 10, а может быть, даже больше лет назад был снят, где Ной, то есть все события перенесено в современность. Вот uh-huh. Ной живет в современном, вот, так сказать, вот, 20-м или в конце, или начало 21-го уже века, вот. И как современники на него смотрят, тоже человек там на своем участке, да, там дом у него, тоже, по-моему, американский фильм, там, что у него отдельный дом, он строит ковчег, и все ходят на него, смотрят, как на диву какую-то, что он вообще тут вытворяет-то. Вот. Но там очень интересно, что он не только животных, он туда в конце, когда уже действительно приходит чуть не конец света, вот, туда помещаются все, кто желал. Ну, как бы немножко такой вот современной уже ситуации. Вот это очень интересный фильм. Там много юмора, там много какого-то такого эксцентрики. Но там это очень интересно, что все, он спасает всех. Он готов спасти всех. Наверное, и Ной, может, и готов был спасти, только люди не хотели. Ну, там как-то все более мифологически, более притчево сделано.
Конечно, вечно живой сюжет. Мне прям захотелось все фильмы посмотреть, вот разные такие.
Очень, да? Живой, конечно. Есть мультики прекрасные про историю Ноя.
Да, ну спасибо вот всем, кто писал, и продолжает нам писать. И я вот чувствую, что всех прямо этот сюжет зацепил просто, да, замечательно. Замечательно. Но мы уже, можно сказать, подходим к завершению. У нас минуточка остается. Вот. Ирина, спасибо за эту подборку чудесную, за эти картины.
Да, мне даже приходилось, как говорится, бить себя по рукам, потому что очень много интересных картин. Мне даже некогда было прокомментировать каждую, хотелось вообще выстроить эту историю просто вот на иллюстративном материале.
Ну что ж, это была передача «Витраж», посвященная Ноеву ковчегу. У нас в гостях была искусствовед Ирина Языкова, и мы с вами прощаемся до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.